И все же это странно, наморщив лоб, заметил юный письмоводитель. Если уж человек в предсмертном письме специально про какой-то бювар указал, неспроста это. И про законченную скотину что-то непонятно. Ну, как в том биваре что-нибудь важное. Вы как хотите, а я бы непременно в квартире поискал. Сдается мне, что вся записка из-за этого бювара написана. Тут какая-то тайна, право слово. Эраст Петрович покраснел, боясь, что про тайну у него слишком по-мальчишески выскочило, но помощник пристава ничего странного в его соображении не усмотрел. «И то следовало хоть в кабинете бумаги просмотреть», — признал он. «Егор Никифорович вечно спешат. Семья у него сам восьмой. Так он все норовит с осмотра или дознания побыстрее домой улизнуть. Старый человек, год до пенсии. Ну, чего вы хотите?» «А вот что, господин Фондорин, не угодно ли съездить самим? Вместе и посмотрим. А печать я потом новую навешу. Дело небольшое». «Егор Никифорович не обессудит?» «Да какой там? Поблагодарит, что не тормошили лишний раз. Скажу ему, что из сыскного управления запрос был. Эрасту Петровичу показалось, что тощему помощнику пристава просто охота получше рассмотреть пришикарную квартиру, да и с навешиванием новой печати, кажется, тоже получалось как-то не очень. Но уж больно велик был соблазн. Тут и в самом деле пахло тайной». Убранство квартиры покойного Петра Кокорина, парадный этаж богатого доходного дома возле Пречистенских ворот, на Фондорина большого впечатления не произвело. Во времена папенькиного скороспелого богатства живал он и в хоромах не хуже. Посему в мраморной прихожей с трехоршинным венецианским зеркалом и золоченой лепниной на потолке коллежский регистратор не задержался, а примехонько прошел в гостиную, широкую в шесть окон, в наимоднейшем русском стиле, с расписными сундуками, с дубовой резьбой по стенам и нарядной изразцовой печью. «Бонтонно проживать изволили, я ж говорил», — почему-то шепотом выдохнул в затылок провожатый. Эраст Петрович был сейчас удивительно похож на годовалого сеттера, впервые выпущенного в лес и ошалевшего от остро манящего запаха близкой дичи. Повертев головой вправо-влево, он безошибочно определил. «Вон та дверь, кабинет? Точно так-с. Ну, идемте же». «Кожаный бивар» долго искать не пришлось. Он лежал посреди массивного письменного стола, между малахитовым чернильным прибором и перламутровой раковинной пепельницей. Но прежде чем нетерпеливые руки Фондорина коснулись коричневой скрипучей кожи, взгляд его упал на фотопортрет в серебряной рамке, стоявший здесь же, на столе, на самом видном месте. Лицо на портрете было настолько примечательным, что Эраст Петрович о бюваре забыл. В полоборота смотрела на него пышноволосая Клеопатра с огромными матово-черными глазами, гордым изгибом высокой шеи и чуть прорисованной жесточинкой в своенравной линии рта. Более же всего заворожило коллежского регистратора выражение спокойной и уверенной властности. Такое неожиданное на девичьем лице — почему-то захотелось Фондорину, чтобы это непременно была не дама, а девица. «Хороша-с!» — присвистнул оказавшийся рядом Иван Прокофьевич. «Кто же это такая? Позвольте-ка!» И он без малейшего трепета кощунственной рукой извлек волшебный лик из рамки и перевернул карточку обратной стороной. Там косым размашистым почерком было написано «Петру К. и Петр вышит вон, и плакася горько, полюбив, не отрекайтесь, а Б». Это она его с Петром Апостолом равняет? А себя, стал быть, с Иисусом? Однако амбиции... — фыркнул помощник пристава. «Уж не из-за этой ли особой и руки на себя студент наш наложил, а?»
«Ага, вот и Биварчик! Не зря ехали!»
Раскрыв кожаную обложку, Иван Прокофьевич извлек один единственный листок, написанный на уже знакомой Эрасту Петровичу голубой бумаге, однако на сей раз с нотариальной печатью и несколькими подписями внизу.
«Отлично!» —
удовлетворенно кивнул полицейский. «Отыскалось и духовное. Нутис, любопытно!» Документ он пробежал глазами в минуту, но Эрасту Петровичу эта минута с вечность показалась, а, заглядывая через плечо, он полагал ниже своего достоинства.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Хорош подарочек троюродным!» — воскликнул Иван Прокофьевич с непонятным злорадством. «Ай да Кокорин! Всем нос утер. Это по-нашему, по-русски. Только уж не патриотично как-то. Ну вот и про скотину разъясняется».
Потеряв от нетерпения всякое представление о приличиях и чинопочитании, Эраст Петрович выхватил у старшего по званию листок и прочел следующее. «Духовное. Я, ниже подписавшийся Петр Александрович Кокорин, будучи в полном уме и совершенной памяти, при нижеследующих свидетельствах объявляю мое завещание по поводу принадлежащего мне имущества, все мое реализуемое имущество, полный перечень коего имеется у моего поверенного Семена Ефимовича Берензона, я завещаю госпоже баронессе Маргарете Эстер, подданной Британии, для использования всех сих средств по полному ее усмотрению на нужды образования и воспитания сирот. Уверен, что госпожа Эстер распорядится этими средствами толковее и честнее, чем наши генералы от благотворительности. Это мое завещание является последним и окончательным, оно имеет законную силу и отменяет мое предыдущее завещание. Душеприказчиками я назначаю адвоката Семена Ефимовича Берензона и студента Московского университета Николая Степановича Ахтырцева. Настоящее духовное составлено в двух экземплярах, один из коих остается у меня, а второй передается на хранение в адвокатскую контору господина Берензона. Москва, 12 мая 1876 года, Петр Кокорин». Глава вторая, в которой нет ничего, кроме разговоров.
«Воля ваша, Ксаверий Феофилактович, а только странно», — с горячностью повторил Фондорин.
«Тут какая-то тайна, честное слово». И упрямо подчеркнул. «Да, вот именно тайна. Ну, судите сами. Во-первых, застрелился как-то нелепо, на удачу, одной пулей из барабана, будто и вовсе не собирался стреляться. Что за фатальное невезение?» «И тон предсмертной записки, согласитесь, какой-то чудной. Вроде как наспех, между делом написано, а между тем проблема там затронута важнейшая, нешуточная проблема». Голос Эраста Петровича аж зазвенел от чувства. «Но о проблеме я еще потом скажу. А пока про завещание. Разве оно не подозрительно?»
«Что же именно кажется вам в нем, голубчик, подозрительным?» — промурлыкал Грушин, скучающе перелистывая полицейскую сводку городских происшествий за истекшие сутки.
Это не лишенное познавательного интереса чтение обыкновенно поступало во второй половине дня, ибо дел большой важности в всем документе не содержалось. В основном всякая мелкая всячина, полнейшая ерунда, но иногда попадалось и что-нибудь любопытное. Было здесь и сообщение о вчерашнем самоубийстве в Александровском саду, но, как и предвидел многоопытный Ксаверий Феофилактович, без каких-либо подробностей и уж, конечно, без текста предсмертной записки. А вот что! Стрелялся Кокорин вроде как не всерьез. Однако же завещание, несмотря на вызывающий тон, составлено по всей форме, с нотариусом, со свидетельскими подписями, с указанием душеприказчиков. — загибал пальцы Фондорин. «И то сказать, состояние-то громадное. Я справлялся, 2 фабрики, 3 завода, дома в разных городах, верфи в Либаве, одних процентных бумаг в государственном банке на 500 000». «На 500 000!» — ахнул Ксаверий Феофилактович, оторвавшись от бумажек. «Повезло, англичанке, ой, повезло! И объясните мне, кстати, при чем здесь леди Эстер? Почему именно ей завещано, а не кому-то другому? Какая между ней и Кокориным связь? Вот что выяснить бы надо. Так он же написал, что нашим казнокрадам не верит, а англичанку уж который месяц во всех газетах превозносит. Нет, милые, вы мне лучше вот что скажите. Как это получается, что ваше поколение жизни такую малую цену дает? Чуть что и пиф-паф! Да еще с важностью, с пафосом, с презрением ко всему миру. С каких заслуг презрение-то? С каких?» Засердился Грушин, вспомнив, как дерзко и непочтительно говорила с ним вчера вечером любимая дочь, 16-летняя гимназистка Сашенька. Однако вопрос был скорее риторический. Мнение письмоводителя на сей счет мало интересовало почтенного пристава, и потому он вновь уткнулся в сводку. Зато Эраст Петрович оживился еще больше. «А это и есть проблема, о которой я хотел сказать особо. Взгляните на такого человека, как Кокорин. Судьба дает ему все, и богатство, и свободу, и образованность, и красоту». Про красоту Фондорин сказал так уж, заодно, хотя не имел ни малейшего представления о внешности покойника. «А он играет со смертью и, в конце концов, убивает себя. Вы желаете знать, почему? Нам, молодым, в вашем мире тошно». Кокорин прямо об этом написал, только не развернул. «Ваши идеалы, карьера, деньги, почести для многих из нас ничего не стоят. Не о том нам теперь мечтается. Вы что же думаете, спроста пишут про эпидемию самоубийств? Лучшие из образованной молодежи уходят, задохнувшись от нехватки духовного кислорода. А вы, отцы общества, уроков для себя ничуть не извлекаете».